Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Христос воскресе, дорогие друзья! Желаем вам помощи Божией во всем добром. С праздником Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, с памятью святых равноапостольных царя Константина и матери его святой царицы Елены, и с днем ангела всех, кто носит эти святые имена.
Сегодня тема нашей передачи о духовной незрелости. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, по-моему, на такую тему мы еще ни разу не общались, тему духовной незрелости. Что подвигло вас предложить именно эту тему сегодня? Почему она актуальна именно сегодня, эта тема?
Видите ли, Денис, и тема не просто актуальна, а архиактуальна, потому что, я думаю, все наши дорогие зрители, дорогие друзья, кто смотрит и будет смотреть нашу программу, вы все хорошо знаете, что мир очень быстро меняется. И в мире, окружающем нас, окружающем Святую Церковь, верующих людей, все больше и больше разговоров о благоденствии, о благосостоянии, о мире, о стабильности. А в результате мы как раз видим все противоположное. И нестабильность, и отсутствие мира, и несправедливость. И во многих регионах мира проливается кровь. И сами вот как бы ожидания людей чего-то лучшего, лучшего со дня на день. А как бы общая нравственная атмосфера мира такова, как очень мудро отмечает один из духовно опытных подвижников нашего времени, архимандрит Рафаил Карелин, ныне здравствующий старец, который подвязается на территории Грузинской Православной Церкви. Он говорит, что нравственный фон настолько тяжелый, что иногда кажется, что добро, которое еще осталось, это как капли в море. То есть добро, нравственность, честность, справедливость, благочестие оскудевает. Как бы все меньше и меньше становится пространство добра, благочестия, верности священному преданию. Угу. И вот этот мирской дух, который все больше и больше набирает обороты, все активнее и активнее проникает в церковную среду, в церковное сознание. Именно мирской дух, даже, как очень мудрый отец Рафаил обращает внимание, не проникает, а буквально вламывается в церковное сознание. Мирской дух заставляет мирских людей мыслить по-мирскому, даже верующих людей церковных, мыслить такими вот стереотипами мирскими. И вот позвольте такую приведу аналогию. Вот представьте себе, вот несколько молодых людей собрались в горы для того, чтобы там хорошо провести время. И берут с собой, там, возьмут с собой в пакетике несколько круассанов, газированной воды, оденут легкую одежду, футболочки, бейсболки на голову, легкие кроссовки, возьмут с собой, естественно, гаджеты, потому что там, даже в горах, на свежем воздухе, надо проводить время так, как привычно. И, допустим, таким молодым людям подойдет пожилой опытный человек и скажет: «Ребят, я знаю, что вы в горы собираетесь. Возьмите с собой обязательно хорошие берцы с грунтозацепами. Может быть, это будет тяжело в них идти, но возьмите, они вам пригодятся. И, кстати, возьмите с собой 2 или 3 фонарика». Они над ним смеются: «Зачем на фонари? Мы же пройдемся, погуляем, мы там заснимем, селфи сделаем прекрасные. Мы же не собираемся там долго быть, мы еще вернемся засветло». А опытный человек скажет: «Возьмите и фонари с собой, еще возьмите с собой аптечку, возьмите с собой спички, возьмите себе с собой хорошие куртки, какие-нибудь теплые куртки». Они над ним смеются: «Ну, дедуля, ты вообще из ума выжил, зачем нам? Сейчас смотри, какая солнечная погода, смотри, как там красиво, вот тут до вершины горы рукой подать, зачем нам куртки, да еще зачем такую тяжелую обувь, зачем нам фонарь с собой?» Ну, вы, наверное, понимаете, дорогие друзья, аналогию, что в силу неопытности молодые люди не понимают, что все то, что здесь, пока мы находимся на равнине, кажется лишним, все то, что отягощает. Казалось бы, зачем в рюкзаке нести все вот эти лишние, казалось бы, принадлежности в горах, где может произойти все, что угодно, очень-очень пригодятся. И вот эта аналогия должна нас подвигнуть на духовные размышления. Для нашего духовного подъема для нравственного подъема, для нашего нравственного совершенствования, для нашего приближения к Богу в Святой Церкви есть все условия. И Святая Церковь, как любящая мать, говорит молодому, начинающему, воцерковляющемуся современному христианину или христианке, как любящая мать, говорит: вот у меня есть все средства, возьми с собой все эти средства, изучи эти средства, чтение Священного Писания, молитва, пост, милостыня, постоянное трезвение, внимательное отношение к себе. То есть вооружись этим духовным оружием, и так ты будешь духовно подниматься, восходить от силы к силу. Но порой современные, воцерковляющиеся, начинающие духовную жизнь христиане и христианки, им хочется церковную жизнь вести по мирским методам. Все так же быстро. Если стать катехизатом-миссионером, то сразу используя все новейшие технологии, IT-технологии с различными возможностями, сразу проповедовать в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке, во всех соцсетях, сразу везде на все вызовы современного мира ответить. Помолиться некогда, поститься не хватает сил, давать милостыню не из чего, читать Священное Писание некогда, а многое вообще из церковного благочестия вообще воспринимается как что-то уже давным-давно отжившее свой век. Все то, что на самом деле в духовной брани, в духовном совершенствовании, в духовном возрастании очень-очень поможет, людям кажется чем-то лишним. И вот это как раз и есть печальное проявление духовной незрелости. Допустим, простой приведу пример, который тысячи подобных примеров, дорогие друзья, вы сами можете вспомнить в своей жизни. Во время какого-то духовного искушения обращается человек к священнослужителю, да, допустим, к своему духовному отцу, или просто к священнику, монашествующему или белому, представитель белого духовенства, к приходскому батюшке, спрашивает, что делать. И священник из своего опыта и из прочитанных святых отцов дает какой-то совет. Но чаще всего, и таких случаев все больше и больше, вопрошающий человек начинает тут же возмущаться. Так это было когда-то. Это уже стереотипы мышления, это было в каких-то предыдущих веках, то, что вы сейчас советуете. Это невозможно выполнять современному человеку. Читать такие длинные правила, часто исповедоваться, ходить каждое воскресенье в храм. Невозможно современному человеку так жить. Батюшка, вы налагаете бремена неудобоносимые. Но если человек более-менее читал Священное Писание, он может даже оттуда взять цитату. Бремена неудобоносимые – это слова, которые Господь применил к фарисеям, книжникам и фарисеям, которые действительно возлагали неудобоносимые бремена. А иго благое Христово, которое Святая Церковь предлагает, все вот эти возможности, эти средства, это очень благие и благодатные, и спасительные, и отнюдь не тяжкие. Но вот признак такой духовной незрелости, что не принимает этот человек. Хочется облегченным вариантом достичь спасения.
Каковы причины духовной незрелости?
Очень мудро примерно на такой вопрос ответил тоже один из подвижников благочестия нашего времени, почивший в прошлом году, архимандрит Лазарь Башидзе, в своей замечательной книге, которую, дорогие друзья, вот советую всем почитать. Называется книга «Мучение любви». Вот в одной из глав он как раз обращает внимание на то, что и духовную жизнь, там более конкретно говорится о монашеской жизни, но это относится вообще к духовной жизни в целом. Духовную жизнь можно уподобить движению по очень узкому, тесному коридору, по какому-то лабиринту, допустим, по каким-то катакомбам, движение, которое сопряжено с большим трудом, с самоотвержением, с понуждением себя, с многими духовными опасностями. И в конце этого пути, уже бесстрастие, вот эти благодатные состояния, о чем мы читаем у святых отцов, и, может быть, в общих чертах современные христиане, достаточно эрудированные, могут иметь представление о благодатных состояниях, которые испытывает подвижник, пройдя вот этот тяжелый крестный путь, тяжелейшей работы над собой, борьбы с самим собой. Это уже в конце этого пути. Эти благодатные венцы, эти благодатные дарования. И порой, вот как пишет очень мудрый отец Лазарь Башидзе, что нам хочется, даже не вступая на этот путь, остановиться в притворе, или как бы вот, сделав только первый шаг, и рассуждать о том, что ждет подвижника в конце этого пути, но не сделать ни одного шага. И тут еще вот срабатывает это мирское мудрование. Вы же, наверное, хорошо тоже сами знаете, да, Дионисий? Как сейчас вот современная реклама работает. Хочешь выучить английский там за два урока? Или там похудеть за два сеанса? Или еще что-то достигнуть за очень короткий срок?
Экспресс-методы.
Экспресс-методы, которые якобы тебе помогут быстро, без особых усилий и без большой затраты времени достичь какого-то нужного тебе результата. И у людей срабатывает вот этот стереотип, что и в духовной жизни можно так же. Угу. Вот какое-то произошло искушение, спрашивают, допустим, у какого-то священника, да, один раз перекрестись и забудь об этом. Или там один раз поклончик сделай и забудь. Или там, ну, приди, там, скажи на исповеди, и все. И можешь об этом не вспоминать. В духовной жизни так не бывает.
То есть в духовной жизни бывает так, что этот путь проходит со всеми испытаниями, трудностями, преодолениями.
Понимаете, в духовной жизни должна быть решимость. Вот как Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит, если хочешь по мне идти, отвергни себя, возьми крест свой, вот возьми крест свой и следуй за мной. То есть Господь силой тебя не ведет, Господь не нарушает человеческую свободу. Он дорожит этим даром, которым сам наделил человека, как вот разумно свободное существо, как созданное по его образу. И так у Богом установлено, человек так создан, чтобы он стремился к богоподобию, свободно стремился. И Господь предлагает, говорит, следуй за мной, взяв свой крест. И Господь не толкает нас, вот, грубо говоря, впереди себя. Он сам прошел крестным путем. И он готов помочь каждому. То есть надо именно стать на узкий, тернистый евангельский путь. А это не хочется. Хочется катиться, как мудро говорит преподобный Паисий Святогорец, многим людям хочется найти сладкую горку и катиться по ней вниз.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Зовут меня Ольга. Я живу в городе Сергиев Посад, и у меня такой вопрос. Батюшка, вот близкие мне люди, только-только начинающие церковную жизнь, говорят, ссылаясь на один видеоролик в интернете, что в храм можно ходить и без платков, и в брюках. Главное, чтобы только никого не осуждать. Дескать, головной убор – это норма древности и пережитки прошлого. Что внешний вид христианки – это сфера вкусовых предпочтений, а отнюдь не вопрос веры. Главное – культурно и тактично. Я лично не могу согласиться с этим. Душа не принимает этих новых веяний. А что отвечать-то на это? Посоветуйте, отец Дмитрий.
Спасибо, Господи. Видите, очень мудрый вопрос как раз в контексте нашей сегодняшней темы о духовной незрелости. Не случайно я сейчас только что привел слова преподобного Паисия Святогорца, как хочется порой найти сладкую горку и катиться по ней вниз. Подвижник благочестия нашего времени, архимандрит Иоанн Крестьянкин, известный духовник Псково-Печерского монастыря, очень часто многим духовным чадам своим и людям, которые обращались к нему с вопросом, в том числе в своих письмах, говорил, писал и говорил такое краткое изречение: «Жизни учит сама жизнь». То есть сама жизнь, она тебя жизни научит. И вот, отвечая конкретно на ваш вопрос, что касается головного убора, вообще внешнего вида христиан и в первую очередь христианок, об этом есть четкое, ясное, недвусмысленное указание святого апостола Павла из первого послания к Коринфянам в 11 главе. 11 глава, если я не ошибаюсь, 5-6 стих, где святой апостол Павел прямо говорит о том, что должен быть головной убор у женщины, потому что это признак ее подчиненности мужу, то есть та субординация, которую Господь, как Господь устроил. Это Богом установленный порядок. То есть если те люди, которые не видят прямых указаний Священного Писания, как-то это обходят, это как раз говорит о их духовной незрелости. Но я ваше внимание вот на что хочу обратить. Конечно, что все должно быть культурно в храме, вежливо, взаимное уважение, что никогда, никого никогда не надо осуждать, это и так понятно. Но, скорее всего, люди, на которых вы ссылаетесь, прельщаются множеством видеороликов, в том числе на Ютубе, где как раз пропагандируется такое уж простите, может быть, если я резко скажу, такое розовое, такое вот жиденькое христианство. Вместо того, чтобы идти узким евангельским путем, вместо того, чтобы, как Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит христианам, что вы свет мира и вы соль земли, соль обуевает, то есть соль как бы растворяется. Такие вот жиденькие проповедники жиденького христианства проповедуют о том, что неважно, как ты выглядишь. Главное, будь культурным, вежливым и никого не осуждай. Но могу вас предостеречь вот о чем. Это вначале кажется, что все так вот легко и безопасно. По вот этой скользкой горке, как преподобный Паисий Святогорец говорит, скользить можно без остановки. Вначале, если вы примете такую мысль, что внешний вид ваш не имеет никакого отношения к вашему внутреннему духовному миру, что в храм можно приходить как угодно, в каком угодно виде, главное никого не осуждать. Следующий этап. Потому что модернизм, обновленчество, вот эта пропаганда этого жидкого, разбавленного христианства, она на этом не остановится. Потом следующий этап будет, а зачем вообще приходить на службу к началу богослужения? Угу. Ведь можно же дома хорошо провести время и прийти как раз к самому окончанию божественной литургии, к молитве «Отче наш». И даже доводы такие, молитва «Отче наш», молитва Господня. Зачем стоит всю божественную литургию? Это так все непонятно. Церковнославянский язык, не понятно, что-то читают. Батюшка что-то там тоже на церковнославянском из алтаря что-то произносит. Ты приходи, скажет тебе проповедник этого жидкого христианства разбавленного. Приходи сразу к молитве «Отче наш». Но главное, ты не осуждай тех, кто пришли к началу службы. Но они, потому что они живут еще старыми стереотипами, поэтому приходят на службу. И сразу подходи, причащайся. А зачем исповедаться? Пусть исповедуются те, кто, у кого есть грехи. А у тебя же грехов нет. И иной раз даже услышите такой аргумент. «Кто меня отлучит от любви Христовой?» Перефразируя святого апостола Павла, говорят. «Кто вправе меня не допустить к причащению?» Я пришел как раз к концу богослужения, к молитве «Отче наш». Но главное, я же никого не осуждаю. Я не осуждаю тех, кто исповедались. Не осуждаю тех, кто в платках. Не осуждаю тех, кто пришли к началу службы. Я же ко всем культурненько. Вежливо, культурно. А иной раз, уже следующий этап вот этого скольжения вниз, скажут, а вообще, а зачем причащаться-то? А зачем вообще причащаться? Какая в этом необходимость? Ведь разбойник же. В рай вошел, знаете, первый разбойник, он вообще не причащался. Значит, можно так дома сидеть и спокойно в гаджете каком-то проповедовать в этот момент. Чем стоять на службе, исповедоваться, причащаться. Можно в этот момент отвечать на вызовы современного мира, вызовы церкви. Так что вот эта скользкая дорожка, на которую, к сожалению, вот как вы сейчас очень хорошо задали вопросы, ваши знакомые стали, очень-очень опасно, потому что этой дорожки не будет конца. Постоянные уступки миру приведут к полной утрате христианства.
У нас еще один звонок из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскресе, студия, Христос воскресе, Дмитрий и все телезрители. Батюшка, меня зовут Евгений, я вам звоню из Москвы. Батюшка, меня всегда интересовала проблема миссионерства и просвещения. Поэтому у меня такой вопрос. Я хотел бы узнать, что можно сделать, чтобы богослужения в наших храмах имели больший миссионерский успех, были более понятны современным людям и лучше воспринимались. Пожалуйста, ответьте мне на мой вопросик.
Спасибо большое. Благодарю, благодарю. Ваш вопрос как раз в контексте нашей сегодняшней беседы. Для того, чтобы богослужение было миссионерским, и чтобы оно таковым было всегда, важно четыре условия. Чтобы богослужение совершалось с благоговением, с живой верой, со страхом Божиим, который есть начало премудрости, как сказано в Священном Писании, и строгое соблюдение церковного устава. То есть, если мы говорим, например, о божественной литургии, то божественная литургия, чтобы совершалась так, как установивший ее, это святой апостол Иаков, святитель Василий Великий и святитель Иоанн Златоуст. Литургия святителя Иоанна Златоуста, она более всем нам известна, потому что она чаще во время церковного года совершается. И в общих чертах, я думаю, любой современный христианин, хоть маломальски и богословски образованный, или даже просто желающий получить элементарные понятия о том, как совершается литургия, знает, что божественная литургия святителя Иоанна Златоуста совершается в алтаре, престол, жертвенник, алтарь отделен от средней части иконостасом, есть царские врата, боковые, диаконские. Ну, сейчас я не буду рассказывать все строение храма, то есть в общих чертах каждый человек может узнать устройство храма, сейчас достаточно литературы, брошюрок, в том числе в интернете. И вот если божественная литургия, вообще богослужение совершается с благоговением, с живой верой, со страхом Божиим и согласно уставу, то каждое богослужение в каждом храме и монастыре может иметь миссионерский эффект, миссионерское восприятие. То есть оно будет и понятно, и очень полезно для начинающих, для интересующихся верой при этом условии. Поэтому тут совсем, наверное, даже не обязательно придумывать какие-то фокусы или какие-то новаторства, какие-то эксперименты. И вот возьмем даже пример, вот сам святитель Иоанн Златоуст, вот раз мы его упомянули, как он совершал божественную литургию, и во время которой он обязательно проповедовал, а еще раз, кстати, обращу ваше внимание, что проповедь – неотъемлемая часть богослужения. И он произносил, когда проповеди, то, как описано в его житии, даже ремесленники, торговцы, все остальные служащие закрывали свои лавки, и все спешили в храм, чтобы присутствовать на богослужении и послушать его проповедь. Вот, например, святой праведный Иоанн Кронштадтский, как служил божественную литургию. Он жил в очень непростое время, предреволюционное, во время пропаганды нигилизма, безбожия, антицерковных разных настроений. Но его храм всегда был полон. Почему? Потому что служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, служил с благоговением, со слезами, со страхом Божиим, вдумчиво произносил каждое слово молитвы. Из его духовных дневников, опубликованных, мы знаем, что кроме тех молитв, которые во время литургии положено читать, тайных молитв, он еще и добавлял свои от своего сердца молитвы о пастве, об укреплении мне веры, о насаждении истинного благочестия, об искоренении пагубных недугов в обществе и так далее. И вот пример недавний, да, из 20 века, архимандрит Тихон Агриков, один из известнейших вот и преподавателей Московской духовной школы, из насельников Лавры, исповедник веры. Вот мне приходилось общаться с людьми, которые помнили, еще в 60-е годы, помнили, как служил отец Тихон Агриков в божественной литургии, или в трапезном храме, или в Успенском. Когда он служил, храм был переполнен, даже не вмещал всех молящихся. А это было, я обращу ваше внимание, 60-е годы 20-го столетия. Это как раз период гонения. И люди ехали тогда не Сергиев Посад, а город Загорск назывался, приезжали, чтобы присутствовать во время богослужения и послушать проповедь вот этого благоговейного вот старца-молитвенника. Поэтому отвечаю на ваш вопрос. Хорошо, что вы интересуетесь миссионерством, просвещением. Если будем молиться и с благоговением, со страхом Божиим, согласно уставу, совершать службу мы, священники, и молиться вы, миряне, каждая служба будет миссионерской.
Отец Дмитрий, почему часто современные христиане так трепетно держатся своих мирских представлений?
Об этом очень мудро говорил преподобный Паисий Святогорец. Давайте я вам зачитаю, Енисий, из первого тома «С болью и любовью о современном человеке», дорогие друзья, зачитаю вам из главы о мирском духе. И вам сразу станет понятно, почему мирские люди так держатся за свои представления. «Помысел говорит мне, что величайший враг нашей души, враг больший, чем даже дьявол, это мирской дух. Он сладко увлекает нас и навеки оставляет нас с горечью». Вот мирской дух увлекает и оставляет с горечью. «Тогда как если бы мы увидели самого дьявола, то нас охватил бы ужас, и мы были бы вынуждены прибегнуть к Богу и без сомнения шли бы в рай». Преподобный Паисий говорит, если самого дьявола кто-нибудь из нас увидел бы духовными или телесными очами, в ужасе были бы все и сразу устремились бы к Богу. Но в нашу эпоху в мир вошло много мирского, много духа мира сего. И это мирское разрушит мир. Приняв в себя мир, став изнутри мирскими, вот такими вот светскими, вот такими страстными, люди изгнали из себя Христа. Мирской дух проникает в нашу жизнь мало-помалу. Как еж к зайцу в домик входил. И преподобный Паисий рассказывает, как бы известно, такую сказку, как ежик к зайцу проникал в дом, сначала голову просунул, потом одну лапку, потом вторую, и таким образом своими колючками вытеснил зайчика из своего дома. Точно так же мирское мудрование обманывает нас маленькими уступками и мало-помалу овладевает нами. Зло идет вперед потихоньку. Вот зло, даже вот сегодня вот уже задавали вопрос, да, вот сначала вот, неважно, в платке ты или без платка, неважно, придешь ты к началу службы или к концу, главное, никого не осуждай, главное, вежливо, корректно, а как ты выглядишь, это уже твои личные предпочтения. Как бы мало-помалу соглашаясь на такое, ты принимаешь мирской дух. Зло идет вперед потихоньку. Если бы оно продвигалось резкими скачками, то мы бы не обманывались. Поэтому дьявол таким образом по капельке незаметно пытается привить нам мирской дух. Вот в чем причина.
Каковы признаки духовной незрелости?
Они могут проявляться в чем угодно, Дионисий. Духовная незрелость проявляется в том, что, вот как святитель Иоанн Златоуст говорит, в Святой Церкви есть все средства, все возможности для исцеления духовных недугов. И Святая Церковь, как любящая мать, нам их предлагает. Но нам не хочется эти духовные средства принимать. Почему? Потому что это сопряжено с работой над собой. А работать над собой не хочется. То есть, допустим, какое-то искушение, у Святой Церкви есть средства борьбы с этим искушением. Допустим, подойди, вот кто-то тебя обидел, да, и ты чувствуешь внутри, как гнойник такой в душе, злопамятство. Помолись за человека, который тебя обидел. То есть дома, переступая через себя, наедине с самим собой, перед Богом, почитай, допустим, молитвенное правило Пресвятой Богородицы и искренне, может быть, даже со слезами, помолись за того, кто тебя обидел. Может быть, даже у тебя нет сил сразу подойти примириться. Да, это тоже сопряжено, тоже надо переступить через свою гордыню, через тщеславие, что о тебе подумает, что он подумает. Но хотя бы помолись наедине. Начни бороться с собой. То есть начни бороться с вот этой проблемой. Потому что злопамятство, допустим, оно мучает тебя же. Да? Вот есть духовное средство. Предложи его сейчас вот любому современному человеку. Скорее всего, скажет, да нет, а чего ради я буду молиться? Ведь я же не виноват. Это не я ей сказал, а она мне сказала. Чего ради я буду еще за нее? Я буду молиться, она мне такое сказала. И у человека сразу тысячи слов самооправдания. Почему? Легче оправдаться, чем принять вот это вот духовное сокровище. И так вот в любой ситуации. Какое-то еще искушение. Встань, помолись. Или возьми на себя пост. Допустим, близкий кто-то страждет от пьянства. Да, очень страшная такая духовный недуг. Пьянство. Проще искать где-то в интернете информацию, где бы тебя закодировали, или что-нибудь выпить, какую-нибудь таблетку волшебную. А приходи, узнай, где, в каком храме служится молебен перед иконой, например, Пресвятой Богородицы неупиваемой чаши. Сам он, может быть, еще не пришел и не придет, твой родственник, который выпивает, но приди ты сама, например, жена там, или дочь, или там, родственница, или сын. Приди сам, помолись за твоего страждущего. Ну, это же сопряжено с трудом. Это же надо себя заставить, отложить какие-то вот привычные вещи.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Благословите, батюшка Дмитрий, ведущий Денис. Батюшка, посоветуйте, пожалуйста, вот как правильно отвечать некоторым сектантам, которые, ссылаясь на одну из глав Евангелия от Иоанна, о чуде в Кане Галилейской, говорят, что Христос Спаситель в тот момент укорил Божию Матерь и назвал ее Жена.
Спаси Господи, да. Можете ответить этим представителям нетрадиционных религий, этим сектантам словами Священного Писания. «Заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божией». Так Господь ответил саддукеям. И этот ответ, в принципе, можно применить и ко всем сектантам. Скорее всего, вот к вам подошли вот свидетели Иеговы. Это чаще всего от них можно услышать такой вот аргумент, что в Евангелии от Иоанна, где описывается чудо в Кане Галилейской, где Господь на слова Пресвятой Богородицы «вина не имут», он и ответил: «Что мне и тебе, жено? Не убо приидет час мой». Это я по-церковно-славянски вам сейчас цитирую. И из этих слов, что Господь как бы неуважительно, да, или пренебрежительно как бы ответил Пресвятой Богородице, делают вывод люди, так вот, поверхностно мыслящие, не глубоко знающие Священное Писание и оторванные от предания церковно думают, что Господь Пресвятую Богородицу укорил. Если бы это было так, то Пресвятая Богородица самая первая поняла бы это, что это укор, и смиренно отошла бы, и больше не произнесла бы ни слова. Но мы вот буквально по тексту Евангелия знаем, что она тут же после этих слов подошла к распорядителю вот этого брачного торжества и сказала, что он повелит вам, что скажет вам сделать, то сделайте. То есть здесь святые отцы церкви, у которых был богопросвещенный ум, каким образом толкуют, что Пресвятая Богородица в этой ситуации действовала как любящая мать, и зная, что бедная семья хотела как бы их избавить от лишнего искушения, от как бы такого некого позора, неудобного состояния, что у них закончилось вино, а на Востоке так было принято, ну, наверное, сейчас, не только на Востоке, а сейчас на праздничном торжестве должно быть вино. Оно у них закончилось, они бедные люди, что им делать? И чтобы как бы они не оказались в сложной ситуации, Пресвятая Богородица по-человечески здесь рассуждая, хотела им помочь. И подходит к своему Божественному Сыну и как бы напоминает ему, что вот у них нет, ты же можешь им помочь. А Господь в этой ситуации, и святитель Иоанн Златоуст пишет в толковании, и другие святые отцы церкви на этой Евангелии, Господь как бы возводит ее на ступеньку более высшую, как бы говоря, что мне и тебе, жена. То есть мое служение в чем состоит? Не только телесные потребности людей удовлетворить, так напитать алчущих или жаждущих, а мое служение спасти людей от греха, проклятия, от вечной смерти, вернуть их в лоно Небесного Отца. Как бы что, какова моя цель? Что мне и тебе, жена? И слова Пресвятой Богородицы, обращенные уже к служителям, что он скажет вам сделать, это как заповедь, святые отцы понимают, исполнять то, что говорит Господь. Она как бы первая ходатайца перед Богом за людей, нуждающихся, пусть даже нуждающихся в телесном вине, телесном такой, первая ходатайца. И первая обращается к людям и наставница их, что он повелит вам делать, то делайте. Она и наставница для людей, и ходатайца перед Богом. То есть, видите, здесь смысл совершенно глубокий, святоотеческий, совершенно иной. А почему Господь назвал ее жену? Вот святитель Николай Сербский Велимирович, он пишет, что в этих словах не назвал мать, а жену, в том смысле, что именно показать, что сейчас она заботится о человеческом, а надо мыслить о божественном.
Замечательно.
Ну, так святые отцы церкви толкуют. Но, к сожалению, нашим братьям сектантствующим, я почему говорю братьям, это люди, подобные нам, по образу Божию созданы, за которых Господь также пролил святую кровь свою на кресте Голгофы. И Пресвятая Богородица за них ходатайствует. Но те люди, которые оказались в липких сетях заблуждения, Священное Писание берут, вырывают из контекста нужные им цитаты, а смысл толкует совершенно превратно.
Отец Дмитрий, каковы пути преодоления духовной незрелости? Видимо, ответ очевиден – это духовное возрастание.
Необходимо иметь послушание Матери Святой Церкви. Вот это, пожалуй, может быть, дорогие мои друзья, я банальные сейчас скажу вещи, которые всем вам и так хорошо известны, но иметь послушание Матери Святой Церкви. Если в Святой Церкви установлено, например, да, как должно совершаться богослужение, значит, не мы должны Церковь менять Церковь под себя. Или, как и любят говорить, что в быстро меняющемся мире Церковь должна меняться. Не Церковь должна меняться, люди должны меняться. А Церковь – это столб утверждения истины. Вот сейчас мир быстро меняется, Церковь должна реагировать. Церковь, она совершает спасение человеческого рода. Это ковчег спасения. Церковь здесь спасает. Не она должна меняться под нас, а мы должны менять и исправлять самих себя. И вот это, казалось бы, может быть, еще раз повторю, дорогие друзья, может, банальные вещи я говорю, но надо иметь послушание Святой Церкви. В Святой Церкви есть все средства для нашего спасения. Молитва, милостыня, пост, чтение Священного Писания, потерпеть скорби и болезни как необходимые, неотъемлемые составляющие нашей жизни. Это ворчество наших страстей. Понимаете, если бы болезни и скорби не были нам полезны, Господь в одно мгновение всех бы на свете исцелил, никто бы не болел. Для Бога нет ничего невозможного. Господь видит страдания людей, видит болезни, попускаемые им. Он мог бы их мгновенно все исцелить. Но это нам не полезно, потому что мы грешим. А болезни и скорби – это следствие греху. То есть, если бы мы не грешили, мы бы не болели, не было бы у нас скорбей. То есть, иметь послушание Святой Церкви. И не думать, что мы умнее Церкви, что мы можем Церковь исправить, как-то ее сделать, как-то ее вот под себя вот таким вот образом, переформатировать.
Что способствует появлению духовной зрелости и ее укреплению?
Ну вот первое, о чем вот я сказал, это послушание Святой Церкви, ее голосу. И для укрепления духовной зрелости надо все те средства, которые в Святой Церкви есть, благоговейно чтить и принимать. То есть вот есть молитвенное правило, да, его надо исполнять, не думая, что, вот, что это якобы придумано для людей предыдущей эпохи, которые жили в иных социальных, культурных и т.д. условиях, тогда им нужно было много молиться, а мне, живущему сейчас в таком ритме, что мне некогда, я работаю, мне там надо то, мне молиться некогда. Если человек так думает, он духовно возрастать никогда не будет. Или если человек думает, что вот, ну, пост это был для тех, у которых там было здоровье, там, которые свежим воздухом дышали, хорошей пищей питались, вот они пусть и постились, а я сейчас не пойми, чем питаюсь, пост мне противопоказан. Ну, пост, он нужен для умерщвления страсти. Может быть, у тебя нет такого здоровья, как у людей предыдущих эпох, но страсти у тебя есть такие же, как у них. Иной раз даже еще хуже есть страсти. Ведь, ну, это же факт. А значит, пост, как врачество, смиряющее страсти, и для тебя полезно. Надо подружиться со средой и пятницей. Надо четко понимать, что среда и пятница – два постных дня. Я, может быть, сейчас, дорогие мои друзья, говорю вещи банальные, которые даже дети в воскресной школе знают. Среда и пятница – два постных дня. Пренебрегать ими – значит пренебрегать средством для твоего спасения. Иной раз тоже приходилось слышать людей, вот, так вот, духовно незрелых, но считающих себя очень супердуховно зрелыми, говорит, что я буду пост соблюдать? Кто меня отлучит от любви Христовой? А ему простой ответ. Тебя отлучает от любви Христовой твое пренебрежение заповедями Божьими. Именно вот это твое пренебрежение, оно само тебя и отлучает.
Можно ли судить о духовной незрелости по речи человека?
Ну, в первую очередь, безусловно, как раз, потому что Священное Писание нам говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Поэтому как раз вот по речам, по высказываниям, по поведению, по текстам, если человек обладает писательским талантом, да, по каким-то публикациям, по выступлениям, аудио и видео, легко можно определить, как бы состояние духовной зрелости человека. Но тут я бы хотел обратить внимание наших дорогих телезрителей вот на какой момент, что нам ведь никто не дал права, вот каждому из нас, судить о духовной зрелости ближних. Нам право дано полное судить только о своей духовной незрелости, только ее видеть. То есть, иными словами, и когда мы в храм приходим, и не то, что следить за окружающими людьми, кто как молится, да, кто как себя ведет, да, или дома, или на работе. Православный христианин, он должен в себе внимать за своей собственной душе и работать над собой. И вот, как вот в древних патриархах было написано, такой как бы совет, он понятен для людей, живших в той атмосфере. Следи за своей корзиной. Вот, читают молитву Иисусу и плетут из пальмовых ветвей корзины или там циновки какие-то. Вот, молитву читаешь, углубленную в себя, и то есть следи за своей корзиной, как ты ее плетешь, а не за тем, как ее плетут другие. То есть правильно ли ты делаешь? Вот. То есть следить за своей душой. То есть судить о зрелости или незрелости других людей как бы мы не вправе. Одно дело, духовный отец, да, он обязан, несет ответственность за тех людей, которые доверились ему, как бы верили свою душу на его попечение, на его руководство, вот он несет ответственность. Вот, как правило, опытный духовный отец, он так или иначе может что-то видеть. Но и опять-таки духовный отец очень мудро, мягко, тактично, благоразумно знает, кому что сказать, кому не сказать, за кого лучше пока ничего ему не говорить, просто помолиться за него, воздохнуть. А просто сами мы, миряне, друг о друге судить права не имеем. Судить только о себе.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я из Череповца, Вологодской области. У меня такой вопрос, батюшка. Что ответить своим знакомым, которые, видя разные настроения в современной церковной жизни, говорят, нам надо вот больше гражданской позиции проявлять, обличать в СМИ, выгонять недостойных священников и так далее. Как отвечать таким ревнителям, ведь они искренне переживают?
И как они переживают, наверное, очень сильно. Судя по всему, как вот они вам поделились, они очень сильно переживают, чтобы очищать церковь от недостойных, наверное, людей, да? Оценивает, у кого какая зрелость духовная.
Только что об этом
да,
сказали.
Как раз вот хорошо, вы, спаси Господь, что вы задали такой вопрос, очень, очень уместный. Но тут что следует вспомнить таковым ревнителям, можно почтительно им посоветовать, вспомнить Священное Писание, притчу Господа Иисуса Христа о пшенице и плевелах, растущих на одном поле. Евангелие от Матфея, 13 глава, где как раз Спаситель говорит, «Царствие небесное подобно человеку, царю, который посеял доброе семя на поле своем, а ночью враг посеял плевелы». Когда жницы ушли, враг посеял плевелы. Я сейчас своими словами пересказываю вам эту притчу. Евангелие от Матфея, 13 глава. «Враг посеял плевелы и ушел. Когда взошла пшеница и плевелы, то работники, которые трудились у господина, взошли вместе с пшеницей плевелы, и они спрашивают господина: «Господин, недоброе ли семя сеял ты? Откуда же взялись плевелы?» Плевелы на одном и том же поле, где они сеяли пшеницу. Он им отвечает: «Враг человек сделал это». И далее, вот из этой притчи видно, что они как бы предлагают такое очень, с точки зрения, да, простых работников, разумное, своевременное и быстрое решение проблемы. Зачем ждать? Господин, позволь, мы вырвем плевелы отсюда, чтобы... Это же очевидно, да? Вот когда смотришь, плевел, что такое плевел? Это сорняки. У них иногда более толстый ствол, колючие ветки, листья. Они притесняют пшеницу, ее отталкивают от себя. Там, все соки из земли забирают, затеняют. Плевелы иногда растут быстрее и выше, чем пшеница. Ну, как бы совершенно очевидно. И очевидное решение проблемы, кардинальное, надо вырвать плевелы сейчас, чтобы дать пшенице свободно расти, развиваться, чтобы колосья ее наливали. Что отвечает господин? Вы хорошо знаете, наверное, всю эту притчу. Оставьте расти то и другое до жатвы. Может быть, для так вот, таких же вот ревнителей, да, чистосердечных вот этих работников, не совсем понятное решение господина. Зачем оставить? Когда можно кардинально решить проблему сразу, раз и навсегда. Вырвать все плевелы и пшеничное поле. А он им отвечает: оставьте расти то и другое до жатвы, ибо вырывая плевелы, вы можете вырвать вместе с ними и пшеницу. Работник, когда вырывает, он же может не определить, что он вырывает.
Тем более, что плевелы и пшеница, они очень похожи.
Очень
похожи. На самом деле,
бывает,
да. Они обнаружат разницу только, когда поднимутся уже.
И дело в том, что, вот, как святые отцы церкви, толкующие эту евангельскую притчу, говорят, что ее Господь произнес в контексте бытовавшей тогда такой вот очень как бы нехорошей такой практики, когда нива, допустим, твоего соседа, да, которую ты хотел купить, например, а он тебе не продал, чтобы ему насолить, чтобы ему причинить зло, ты засеваешь ночью его ниву какими-то сорняками, которые он много лет не может выполоть. То есть тогда, вот в те времена, на Ближнем Востоке, такая была традиция навредить твоему недоброжелателю. То есть Господь приводил притчу из реалий жизни того той времени. Эпохи, и людям было это все понятно. Что вот ночью посеял и плевел. И самое главное, что Господин говорит: оставьте расти то и другое до жатвы. Почему он такое говорит? Потому что жатва неизбежна. И Господин знает, что жатва неизбежна, никто ее не избежит. Все, кто на этом поле, все дорастут до жатвы. А уже во время жатвы, он говорит, я скажу жнецам, вырвите сначала плевелы, свяжите их и бросьте в огонь неугасающий, а пшеницу соберите в житницу мою. Вот это ответ любым ревнителям всех времен и народов, всех веков. Почему Господь так говорит? Потому что жатва неизбежна. Может быть, она даже очень близка, это мы не знаем. Мы не будем о временах и сроках говорить, потому что мы люди. А Господь знает, когда будет жатва. Она неизбежна. И вот тогда, кто какой плод принесет, тогда кто достойный или недостойный люди в церкви или в мире, Господь сам разберется. А наше дело, раз Господь судил, что пшеница и плевелы растут вместе, нам надо позаботиться, чтобы мы не были плевелами. Вот самое главное. Вот ответ любому ревнителю.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, Денис, здравствуйте, батюшка. Благословите.
Бог благословит вас, Бог благословит.
Батюшка, у меня вот такой вот вопрос, как у педагога. Я работаю в школе с детьми, и вот есть такое мнение, что для того, чтобы дети и подростки лучше понимали богослужение, одной благочестивой жизни их родителей недостаточно. Потому что часто под благочестивой жизнью понимается в основном так называемое обрядоверие. То есть когда говорят «постись, молись», а ничего не понимают, не понимаешь, и дети не понимают, и взрослые порой тоже не понимают. И вот, может быть, нужно побольше проводить каких-то мероприятий на приходе, ну, например, там спектакли, концерты, вот, ну, чтобы привлечь детей и подростков к богослужению. Вот что вы можете посоветовать? Ваше мнение хотелось бы услышать.
Благодарю вас за вашу такую активность, за любовь, за переживание о подрастающем поколении. Дай Бог вам здоровья. Я скажу так, для начала надо определиться с терминологией. Что мы понимаем под словами «благочестивая жизнь родителей»? Благочестивая жизнь родителей – это жизнь по заповедям Божьим. Вот это включает понятие «благочестивая жизнь родителей». Заповедь Божия – «возлюби Господа Бога твою всем сердцем твоим, всей душою, всем помышлением и всей крепостью твоей, и ближнего, как самого себя». Две главнейших заповеди. Заповедь любви к Богу проявляется, ее практическое проявление – это в чтении Священного Писания. Потому что если мы любим Бога, нам будет все время хотеться Слово Божие услышать, обновить в памяти, вновь и вновь общаться с Господом через Священное Писание. И молитва. Через Священное Писание Господь, которого мы любим, с нами говорит, а в молитве мы к Нему обращаем. Поэтому молитва и чтение Священного Писания – неотъемлемая часть как бы нашей проявления любви к Богу. А любовь к ближним проявляется в делах милосердия. Вот в книге Тавита, ветхозаветная учительная книга, книга Тавита, там даже вот такое есть мудрое наставление Тавиту, Тови, отец его, говорил, что давай милостыню из любого твоего достатка. Если у тебя много достатка, давай милость. Если у тебя мало возможностей, как бы, да, и даже из малого давай, чтобы милостыня всегда была у тебя. И даже такой совет, что даже плата твоего работника да не переночует у тебя. То есть, если ты должен сегодня заплатить работник, не переночует да у тебя зарплата, не говори завтра отдам. То есть, дела милосердия. Как бы мы ни жили, да, вот современные люди, в каких бы условиях, есть кто-то, кому тяжелее. Есть, вот что значит благочестивая жизнь родителей. Узнать, кто, близкие, родственники, соседи, кому тяжелее, чем нам. И регулярно помогать, чтобы родители научили детей давать хоть что-нибудь, хоть хлеба кусок, хоть батон хлеба, пакет молока, что-нибудь купи, вот отнеси вот той бабушке, которая нуждается больше, чем мы. Пост – неотъемлемая часть жизни христианской семьи. И богослужение. 6 дней трудимся в суете этого мира, 7-й день Господу Богу. Приобщение к таинствам церкви, чтобы не реже 2 раза в месяц родителей, вот что значит благочестивая жизнь родителей, чтобы сами взрослые люди не реже, чем 2 раза в месяц приступали к таинству исповеди, каялись. Если чаще, это еще лучше, но не реже 2 раза в месяц. И вот смотрите, вот хотя бы кратенько я сейчас описал, что такое кратенько. Благочестивая жизнь родителей. Вот как вы думаете, вопрос вам встречный, вот такая жизнь родителей, неужели не отразится благотворно на жизни детей? Вот как вы думаете, Ленин?
Конечно, отразится.
Безусловно, отразится. И вот это следующий вопрос. Неужели такую жизнь, благочестивую, ну, хотя бы я как в общих чертах описал, могут заменить какие-либо концерты, акробатические какие-то упражнения, какие-то креативные мероприятия при храмах и при монастырях? Неужели они смогут заменить, компенсировать благочестивую жизнь родителей? Неужели это будет?
Потому что эти мероприятия, они как раз в том мирском духе, о котором мы сегодня с вами
вот
говорили.
В том-то дело. Мало того, что в мирском духе. И любые такие мероприятия, они разовые. Ну, там, от случая к случаю или какие-либо в рамках какой-то там акции. Там, акции «Согреем детские сердца». Там, еще что-нибудь сделаем еще там. «Сорвем звезды с неба» еще какой-нибудь акции, что-нибудь. И вот проведена какая-то акция. Все в радости. Сфотографировали, селфи оставили. Отчет отправили куда надо. Получили благодарность, награды за проведенные мероприятия. А благочестивую жизнь родителей разве это заменит? И вот вы мудро обратили внимание, что обрядоверие, как раз-то обрядоверие и не относится к благочестивой жизни родителей. Потому что благочестивая жизнь, напомню, это жизнь по заповедям Божьим. Сказать, что так жить невозможно, это неправда. Это трудно. Не буду спорить. Это трудно, сопряжено с трудом, с постоянным принуждением себя. Но сказать, что жить благочестиво невозможно – это неправда. Если бы это было невозможно, Господь не заповедовал бы нам, да, ищите Царствие Божие и правды Его, да. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И в другом месте Господь говорит, что «любя имя, заповеди мои соблюдет, и заповеди мои не тяжки». Вот примерно так.
Отец Дмитрий, время нашей передачи подходит к концу. Я знаю, что вы хотели...
Дионисий, позвольте,
зачитать цитату.
Зачитаю как раз вот касательно нашей сегодняшней темы о мирском духе и о духовной незрелости. Из миссионерских писем, дорогие друзья, миссионерские письма одного из выдающихся богословов 20 века, святителя Николая Сербского Велимировича. Любое письмо, оно всегда адресовано как бы конкретному человеку в конкретной ситуации. Но это письмо, как и многие письма этого великого святителя, имеет отношение в том числе и к нашей сегодняшней теме, и к современной вообще жизни. Письмо 224. «Вы пишете мне, что провели зиму в одном известном европейском курорте. Несколько дней вы чувствовали себя очень приятно, пока ваш взгляд скользил по мраморным дворцам, мозаичным фонтанам, по чистым ровным улицам, храмам и музеям, библиотекам и отелям, всему тому, что услаждает любопытный взор и считается культурным наследием». Это пишет святитель Николай женщине, которая ему описала о своем пребывании в одном европейском городе. Город не называется, и очень хорошо, что каждый город может применить это к себе. «Только спустя некоторое время вы заинтересовались людьми, вернее, они сами обратили на себя ваше внимание, живущими в этом городе. И вы заметили, что, например, заплатили непомерно высокую цену за кусок битого стекла, который вам продали как бриллиант. Что извозчик провез вас через весь город в гостиницу, которая находится через дорогу от того места, где вы находились. Что все вокруг смотрят на вас не как на человека, а как на падаль орлы в ожидании своего куска». Я цитирую, как написано в письме. «Каждый искал способа безнаказанно исклевать и ободрать вас. И вы пишете мне о том, какое восхищение вызвала у вас культура этого города и какое отвращение нрав его жителей. Их прадеды, должно быть, были великими людьми, если они создали такую великую культуру. Этими словами вы заканчиваете мне свое письмо», пишет святитель Николай. «Не обманывайтесь. Их прадеды были такими же, как и они. Культуру создают не только великие люди, но часто мелкие, очень мелкие, иногда даже не люди. Мелкие люди создали культуру Вавилона и Египта. Кровавая Семирамида воздвигла висящие в воздухе сады. Нелюди создали культуру погибшей Помпеи. Нелюди создали культуру Тира и Сидона, двух безбожных городов, упоминаемых в Евангелии. Нелюди создали культуру Содома, Содома, известного своим злом. Не были великими и мексиканцы, создавшие великую и славную культуру. Культурным городом считался Капернаум, но культура не спасла его от славы в кавычках Содома. И далее святитель цитирует слова Евангелия. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». Евангелие от Матфея, 11 глава, 23-24 стихи. Культура и нравственность не всегда идут рядом. Нельзя по уровню культуры судить о ценности человеческой личности или народа. В заключение позвольте мне задать вам, как славянке, вопрос. И святитель Николай задает вопрос адресату своего письма. После опыта, пережитого вами в культурном городе Н, что, по вашему мнению, является главной задачей славянских народов? Создание культуры или воспитание нравственности? Что мир ожидает от славян? Культуры или духовности? В чем сейчас вопиющая необходимость? В культуре или в добрых людях? Вот я думаю, ответ на этот вопрос каждый из нас, дорогие друзья, найдет.
Замечательный отрывок. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вас на все доброе, дорогие друзья. Будем вместе с Божьей помощью бороться с проявлениями духовной незрелости.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.